У меня получается быть искренним с собой, но иногда я не могу быть искренним с окружающими. Я имею в виду истинную искренность, а не частичную, которая бывает полезна для манипуляций и чтобы производить нормальное впечатление. Для меня важно, что обо мне думают другие. Хотя на самом деле надо быть кем-то, а не казаться кем-то. Я умный лишь настолько, насколько это необходимо, и чувствую, что не хочу становиться умнее. Я ощущаю, что становлюсь не лучше, а хуже. Все-таки я очень хотел бы знать, что такое счастье. Вчера мы с Дав пытались это понять и пришли примерно к следующему. Счастье, когда все мечты сбываются, но не совсем сразу. Идеал постепенцево. Счастье – это когда все время идешь к цели, которая никогда не бывает конечной. Идеал труженика. Счастье – это вся жизнь за вычетом несчастий и очевидных нелепостей. Идеал расслабленного человека с чувством юмора. Счастье – это то, что можно внятно выразить в денежном эквиваленте. То есть счастье начинается тогда, когда человек сумеет обзавестись собственной норой, собственной транспортной гусеницей и рядом других вещей, список которых может разниться. Идеал среднестатистического потребителя. Счастье, когда копель неприятностей бьет по макушке меньше, чем макушка этого заслуживает. Идеал запуганного обывателя. Счастье, сломать хребет миру прежде, чем мир сломает твой. Идеал стража мрака. Счастья нет, но есть покой и воля. Идеал нейтрала. Счастье в отсутствии желаний и самодостаточности. Ты не делаешь ничего для мира. Мир оставляет тебя в покое. Идеал пассивного или уставшего нейтрала. Счастье, когда хочется только отдавать, и неважно, получишь ли ты что-нибудь взамен. Идеал стража света и просто хорошего человека. Меф отложил ручку и задумался. Все-таки на меня влияет не только Арей, но и Дафна. И это неплохо, подумал он. Между тем, что он писал в сентябре, и тем, что писал сейчас, была огромная разница. Прогресс, который не мог не радовать. Мефодий шел к Зозо. Утро выдалось свободным, и он решил навестить мать. Дафна вначале собиралась составить ему компанию, но после передумала и отправилась с Натой по магазинам. Ходить с Натой было удобнее, чем часами выслеживать неудачливую вещь, по примеру, из Сиорха. За единственную улыбку Наты любой продавец готов был опустошить всю витрину, а если понадобится, то и прокопать носом траншею параллельно фундаменту магазина. Правда, белым перьям это на пользу не шло, но Дав утешала себя тем, что ей нужен только свитерок и новая весенняя куртка. Раз свет плохо снабжает своих агентов, то почему бы не сделать это за счет мрака, думала она, чтобы смягчить угрызение совести. Мефодий вышел из метро. В эти легкие дни город стремительно веселел. Хмурые, серые еще деревья, спеша жить и зеленеть, выбрасывали изумрудные флаги молодой листвы. Даже дома и те повеселели. Один дом подмигивал забытым на балконе ярким тазом, другой отвечал ему небрежным помахиванием вывешенного на перила паласа. На крыше у третьего шла веселая суета, перестилали листы, и маленькие, привязанные веревкой фигурки ходили по самому краю. На полпути к дому эмоциональный человек с Кавказа осведомился у Мефодия, местный ли он, и где тут улица Левона Толстого, и, получив ответ «не знаю», как крыльями захлопал руками. «А говоришь, местный, Левона Толстого не знаешь. Я знаю, все знают, а он не знает», — произнес человек с презрением и зигзагами понесся дальше. Смутно заподозрив подвох, Мефодий быстро взглянул на его спину истинным зрением. Жизнь заставляла быть подозрительным. Арей и Улита любили повторять, что случайных встреч не бывает так же, как и в часах нет лишних колесиков. Но нет, этот человек был настоящий, не комиссионер и, пожалуй, даже не суккуб. Сегодня у Мефодия с раннего утра было ощущение, что-то должно произойти. Ощущение неясное, но неотступное, точно зуд в лопатке, которая только-только готовится еще зачесаться. Именно поэтому, отправляясь к Зозо, он на всякий случай захватил с собой меч, наложив на него заклинание невидимости. Меч был закреплен на спине. Рукоять его располагалась над левым плечом. Меф пошел по короткому пути, дворами. Один из дворов был Иркин. Это Меф понял внезапно, когда увидел в двух шагах перед собой Бабанин. Отступать или прятаться куда бы то ни было, было поздно. Мефодий остановился и поздоровался. Бабаня тоже остановилась. Она улыбалась. От глаз весело разбегались морщинки. Мефодий немного расслабился. Последний раз бабаня встретила его с каменным лицом. Сейчас же явно была рада его видеть. «О, да ты вырос! Сам-то заметил?» — спросила она. «Не», — сказал Мефодий. Он и правда не обратил на это особого внимания. Разве что рукава рубашек стали короче. «Что-то ты давно не заходил. Встретила тут как-то твою маму. Ты, она сказала, где-то в центре учишься», — продолжала бабаня. Меф едва не зевнул. Вопросы взрослых всегда скучны и очевидны. Точно два водолаза встретились на дне и, не имея связи, пытаются общаться жестами. Даже бабаня, всегда бывшая приятным исключением из правил, утратила, похоже, свою самобытность. «Да, в центре», — согласился Мефодий. Он по-прежнему числился в гимназии Глумовича. И хотя 100 лет уже не бывал там, Зозо регулярно приходили по почте табели с отличными оценками и грамоты, подписанные Мефу за успехи в науках. «И что, живешь там же, где-то при школе?» — продолжала бабаня. «Да». Врать бабане ему не хотелось. С другой стороны, он и не врал. Он действительно живет в центре и при школе. Ну, о подробностях его и не спрашивают. «И как? Нравится учиться?» «Да, нормально», — сказал Меф неохотно. «А директор как? Не строгий?» «Строгий», — подтвердил Меф, который не далее как месяц назад пинками выгнал скулящего Глумовича из резиденции. «Ну, тут уж ничего не поделаешь. Работа у него такая. Ему надо быть строгим», — сказала бабаня. «Понятно, что надо», — согласился Мефодий. Глумовича он выгнал после того, как директора гимназии внезапно осенила бредовая идея, с которой он и явился не к кому-нибудь, а к Мефодию. «А что, если он, Глумович, выцыганит эйдесы у своих учеников, которые хотят иметь оценки повыше, и получит за это продление аренды? Или можно всем классам договоры на подписи раздать? Дети, они не глядя бумажки подписывают», — предложил он в конце. Это же был перебор. Представив себе целые классы детей, которые по воле трусливого директора подписывают себе смертный приговор, Меф вспыхнул. Получив пинок, усиленный боевой магией, Глумович кубарем вылетел на Большую Дмитровку и до середины дороги летел на бреющем полете. Глумович после нашел-таки случай наябедничать на Мефа Арею, но и тот не оценил его идеи.
«Слишком наглое мошенничество. Свет опротестует. Эйдос мало просто взять. Это должно произойти по доброму согласию», — сказал он.
На Мефа же Глумович все равно затаил зло, хотя и бессильное. В очередном табеле, присланном Зозо вместо «отличное поведение», значилось просто «хорошее». Похвальные дипломы к табелю тоже не прилагались. Бабаня задала еще несколько скучных вопросов про учебу, а затем, когда Меф, терпеливо ответив, уже готовился попрощаться, вдруг предложила. «А не хочешь к нам зайти? Ирка будет рада». «У меня совсем нет...» «Ой, ну хорошо, конечно», — сказал Меф, заметив, что бабаня начинает обижаться. «Правда? Вот и отлично. Тогда прямо сейчас». Бабаня повернулась и вошла в подъезд. Меф шел за ней, глядя себе под ноги. Он ужасно боялся увидеть Ирку, потому что ощущал себя перед ней виноватым. «Дурак! Дрянь безвольная!» — ругал он себя. «Еще 10 минут простоишь сегодня на кулаках, а в 3 часа ночи встанешь и примешь холодный душ, понял? Вот тебе!» Он поднялся на 2-й этаж. Стараясь не греметь ключами, бабаня открыла дверь и посторонилась, пропуская Мефа. «Она у себя в комнате. Только тссс! Давай сделаем ей сюрприз!» — прошептала она. Меф заглянул в комнату Ирки. Здесь все было по-прежнему. Хаос книг на полу, на кровати и на подоконнике. Кресло на тонких шинах с подложенной под спину подушкой. Ирка сидела возле компьютера, по всей видимости, пребывая в своем любимом Life Journal. Руки ее привычно бегали по клавиатуре, набирая и отсылая комменты. К чужим комментариям и записям она относилась с немалой живостью. «Щат дам кому-то в юзерпик», — сказала она одной картинке. «Ути мой умница», — было заявлено другой, после чего экрану был послан воздушный поцелуй. Услышав за спиной шаги, Ирка обернулась. Меф волновался напрасно. Ирка поговорила с ним вежливо и даже радостно. Сказала, что не обижается, что прекрасно все понимает. Он учится далеко и не может часто заходить. Вспомнили прошлое, поболтали о том о сём. Все было нормально, но Мефодия не покидала ощущение фальши. Ирка была какая-то не такая. Пару раз Мефодий ловил себя на необъяснимом желании отогнуть ее как картонку и заглянуть ей за спину. Он решил, что дело все в скрытой обиде. Возможно, Ирка изо всех сил делает вид, будто ничего не произошло, и ей плевать, что Меф не заходит. Через какое-то время в комнату заглянула бабаня. Принесла чай и печенье. Перед Мефом она извинилась, что пришлось налить ему в чай в железную кружку с отбитой эмалью. «Надеюсь, ты не в претензии? Это просто дурдом на выезде какой-то. Чашки куда-то пропадают. А иногда бывает раз, и все нашлись сразу», — весело сказала бабаня Мефу.
«Да ну, ерунда», — сказал Меф.